Выпуск новостей вам представила Надежда Фетисова, а я добавлю несколько слов о погоде. В Москве сегодня обещают от минус 6 до минус 3, небольшие осадки, снег. В Санкт-Петербурге минус 20, минус 10. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 18 февраля, четверг, в студии Михаил Соленков. За режиссерским пультом Александра Орлов-Сокольский. Тема этого часа. Итоги визита президента Абхазии Сергея Багапша в Москву. Сегодня итоговая пресс-конференция в Москве. МВД России отрицает наличие бронетехники на акции протеста в Иркутске. Год со дня принятия Соединенными Штатами Америки антикризисных мер. Подробно об этом, а также обзор газеты и наши постоянные рубрики. И сегодня в утренней программе «Время свободы» мы спрашиваем, нужно ли содержать под стражей пожилых и больных, подсудимых и подследственных. Мы ждем ваших ответов по телефону прямого эфира 8 800 222 12 ровно через полчаса. СМС-сообщение с ответами вы можете посылать на номер 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660 1046. Адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. И ответить на этот вопрос, нужно ли содержать под стражей пожилых и больных, подсудимых и последственных, вы можете также на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Итак, сегодня завершается визит в Москву президента Абхазии Сергея Багапша. Накануне в Кремле прошли переговоры с президентом России Дмитрием Медведевым, а министры обороны двух стран Анатолий Сердюков и Мераб Кишмария подписали соглашение о создании российской военной базы на территории Абхазии. В Министерстве иностранных дел Грузии заявили, что внимательно следят за визитом в Москву Сергея Багапша и готовят по этому поводу специальную ноту протеста. Сегодня президент Абхазии дает итоговую пресс-конференцию и встретится с патриархом московским и всея Руси Кириллом. С подробностями корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
Визит Сергея Багапша в Москву – первый его официальный зарубежный визит после победы на выборах и недавней инаугурации. Подписанные в Кремле соглашения нужны прежде всего абхазскому президенту, который должен выполнить свои предвыборные обещания, считает политолог Сергей Маркедонов.
Багапш победил, и российский выбор стал, я бы сказал так, коньком Сергея Багапша, потому что его критики, а критики его набрали в совокупности почти 40%, это немало, это не среднеазиатский показатель, возражали, критиковали Сергея Багапша, но его главным аргументом было, именно я добился дипломатического признания, с помощью России это произошло. Поэтому российский выбор стал в какой-то степени фундаментом второго срока легитимности Сергея Багапша. Ну а всякий вопрос имеет свою цену, как известно. Если Багапш победил, и если российский выбор стал, в общем-то, тем ключиком, который открыл сердца многих абхазов на выборах, то, естественно, теперь российское военно-политическое влияние будет усиливаться. Не зря недавно посол России в Абхазии Семен Григорьев заявил о том, что Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго. Соглашение по базе – это один из ключевых моментов, принципиальных.
Указывает Сергей Маркедонов. Кроме договоренности в сфере военного сотрудничества, Россия и Абхазия достигли соглашения о передаче абхазской железной дороги в управление российским железным дорогам. Сергей Багапш подчеркнул, что к подписанию готовится еще ряд документов. Речь идет о более чем двух десятках межгосударственных соглашений. Дмитрий Медведев, в свою очередь, обратил внимание на то, что набирают силу межрегиональные связи. Особенную активность проявляют Москва и Краснодарский край. Между тем, эксперт по проблемам Южного Кавказа Сергей Маркедонов не считает будущее российско-абхазских отношений таким уж безоблачным.
Теперь посмотрим, как в течение 5 лет российский выбор Багапша будет восприниматься населением Абхазии, насколько все будет беспроблемно. Мне кажется, что проблем в отношениях между Абхазией и Россией немало. Я бы назвал первую проблему, это проблема асимметрии. Россия слишком большая, Абхазия слишком маленькая. Насколько российское чиновничество, дипломатические круги, крупный бизнес найдут такт в отношениях с абхазами. Что касается проблем, которые могут возникнуть с абхазской стороны, это проблема собственности. Грузино-абхазский конфликт сформировал весьма специфическое отношение к частной собственности в абхазском обществе. Россияне, имеющие имущество в Абхазии, стали сталкиваться с проблемами. Для Багапша будет очень важно, с одной стороны, сохранить курс на независимость, и вот это все надо будет увязать с зависимостью от России.
Говорит политолог Сергей Маркедонов. Тем временем Российская Госдума приняла заявление к 200-летию вхождения Абхазии в состав России. В документе, текст которого был подготовлен фракцией «Единая Россия», говорится, что в начале 19 века, отвечая на обращение властей Абхазии, император Александр I объявил абхазский народ находящимся под верховным покровительством, державою и защитою Российской империи. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Хамовнический суд Москвы постановил оставить под стражей 77-летнюю Александру Звонареву, которую обвиняют в мошенничестве на рынке недвижимости. Ходатайство защиты и наблюдательной комиссии по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, ссылавшихся на тяжелое состояние здоровья подсудимой, накануне было оставлено без удовлетворения. Слушание дела по существу так и не началось, поскольку из зала суда женщину на скорой помощи отправили в специализированную клинику. И сегодня в нашей утренней программе мы спрашиваем наших слушателей, нужно ли содержать под стражей пожилых и больных подсудимых и подследственных. Еще раз напомню, что мы ждем ваших ответов по телефону прямого эфира в середине часа. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Ну а сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Санкт-Петербурга. Опрос подготовила корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Я считаю, что больных людей пожилых нет. Вряд ли они что-то еще совершат.
Конечно, надо. Мало ли чем они болеют.
А я даже не знаю.
Ну, смотря за что подсудимый. Там, если воруют, что их караулит? Они все равно украдут. А если убивают, так вот их надо.
Не знаю. Смотря, что он совершил. Если тяжкие преступления, наплевать, старый он там или какой там, больной, не больной, пусть сидит и там, и там.
Ну, смотря за что они обвиняются. Если за что-то серьезное, то да. Зачем тогда они совершают какие-то злые деяния? Ну, а если так, то нет. Во-первых, это и так для них эмоциональный кризис. И плюс еще под стражей, так это носит очень тяжелый вред здоровью.
Я думаю, нет, не надо. А что толку, если он больной под стражей? Ну, осудит его, ну, умрет он и все. Я считаю, что не надо.
Да нет, конечно, дураку ясно. Если это не убийство, не изнасилование, то смысла никакого нет. Условия всем известны. Люди сидят год-два в тюрьме, а потом, в конце концов, дело может развалиться, не развалиться. Это не санаторий. В зависимости от преступления, общественно опасно. Ну, элементарная вещь. Мы же не Швеция. Когда там бананы кормят, и можно в зале заниматься.
Зачем? Что от них толку? Мне кажется, они уже и так наказаны. Больше тюрьма потратит средств, мне кажется. Пускай тут на свободе все, они уже ничего не смогут сделать. Какой они вред могут унести? Может, по молодости они там воровали, действительно, оскверняли. А куда теперь? Они же наказаны старостью. Какой они ущерб могут принести?
Ну, я думаю, что нет. Пожилые, они волнуются, могут же и умереть, и все такое.
Я думаю, их надо оправдать, они же ничего не смогут такого серьезного сделать.
Пожилых, я думаю, что да. Больных, не знаю даже. Если сильно больной человек, то, наверное, не стоит. Смотря тоже, какое он преступление совершил. Но если, например, это педофил, да, вот сейчас такая тема актуальная, то, конечно, его надо содержать, я так считаю. Если человек просто что-то украл, например, конечно, нет, он болен или старый, там, дедушка, у которого нет денег.
Смотря что совершили. Извините, все зависит от поступка. Если он, скажем, агрессивный, невменяемый и поддающий, то стоит. А если, так сказать, нормальный, ну, совершил что-то, то не обязательно, можно и под подпиской. Только по личности смотреть.
В зависимости, конечно, от преступления все зависит. Если человек совершил что-то незначительное, то ему не надо тогда. А в другом случае, конечно, надо.
Не знаю. Может, кого-то и надо. Ну, кто заслуживает этого?
Ну, смотря какое правонарушение совершили данные лица. Если это мелкое какое-то правонарушение, не связано с убийством, то тогда нет. А если это убийство, изнасилование, еще что-нибудь, то тогда они должны сюда под стражей находиться.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, нужно ли содержать под стражей пожилых и больных подсудимых. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 8.15.
Радио «Свобода», новости.
Президент Абхазии Сергей Багап завершает сегодня визит в Москву. Накануне Россия и Абхазия подписали соглашение о создании базы российских сухопутных войск на территории Абхазии. На зимних Олимпийских играх в канадском Ванкувере российские спортсмены завоевали первые золотую и серебряную медали. В лыжном спринте классическим ходом первое место занял Никита Крюков, вторым стал Александр Панжинский. На границе Северной Кореи, Китая и России произошло землетрясение магнитудой 6,8. Американская федеральная прокуратура предъявила новое обвинение российскому гражданину Виктору Буту. Курс доллара на сегодня 29 рублей 98 копеек. Евро стоит 41 рубль 26 копеек. В 10 часов утра на «Волнах свободы» слушайте программу «Грани времени». Противоречит ли Конституции России стремление партии власти сделать православие нравственной основой модернизации? Об этом ведущий программы Владимир Кармурза беседовал с политологом Алексеем Малашенко и бывшим зампредседателя Комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Александром Чуевым. Программа «Грани времени» сегодня в 10.00. А в нашей программе, в программе «Время свободы» сейчас поговорим об информационной картине дня четверга, 18 февраля. Рядом со мной в студии Лейла Гениатуллина. Лейла, доброе утро. Итак, что вы можете нам рассказать?
Доброе утро, Михаил, и доброе утро всем нашим радиослушателям. Начну я с приятной новости для российских болельщиков. Вы об этом уже тоже сказали. Сегодня на Олимпиаде в Ванкувере у российской сборной появились сразу две медали. Золотая и серебряная в лыжном спринте у мужчин. Золото завоевал Никита Крюков, а серебро Александр Панжинский. Более подробно об этом расскажет наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов уже в следующем части вашей программы. Михаил, насколько мне известно. Сегодня корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович отправится на итоговую пресс-конференцию президента Республики Абхазия Сергея Багабша. Об этом вы уже тоже говорили в вашей программе. Россия и Абхазия накануне подписали соглашение о создании базы российских сухопутных войск на территории Абхазии. Документ подписали министры обороны в присутствии президента Дмитрия Медведева и Сергея Багабша, который находится с визитом в Москве, и вот сегодня уже его визит завершается. Согласно документу, Россия также имеет возможность создания совместной группировки войск как в мирное, так и в военное время. Соглашение заключено на 49 лет. Между тем, Грузия назвала планы создания базы незаконными. Корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев сегодня будет заниматься темой трудовых протестов в России по итогам 2009 года. Тут получается очень любопытное несоответствие. По мнению, например, Госкомстата, в 2009 году в России произошла всего одна забастовка. Наверное, имеется в виду события в Пикалево, которые очень широко освещались средствами массовой информации. Ну вот при этом по результатам мониторинга трудовых протестов Центра социально-трудовых прав зафиксировано 270 случаев трудовых протестов, из них 106 с остановкой работы. Почему вот такая огромная разница в данных, и будет выяснять Виталий Камышев в интервью.
Да, такое не столько интересное несоответствие, сколько вопиющее, наверное.
Вопиющее, да, действительно. Здесь вот всего одна забастовка, а здесь 270 случаев трудовых протестов. И об этом сегодня расскажут представители Центра социально-трудовых прав. А вот наш корреспондент Максим Ярошевский сегодня расскажет нам о создании новой политической партии «Российский объединенный трудовой фронт». Ее учредительный съезд пройдет 22 февраля в Москве. Среди организаторов этой партии Сергей Удальцов, координатор движения «Левый фронт», Виктор Тюлькин, лидер Российской коммунистической рабочей партии, Алексей Этманов, лидер профсоюза завода «Форд» и, ну, другие, также политические деятели. Ну, а что касается важных международных событий, сегодня президент США Барак Обама встретится с Далай-ламой, и эту встречу американские журналисты уже называют исторической. Встреча происходит на фоне обострившихся отношений с Китаем. Я хочу добавить, что Далай-лама находится в изгнании, этот тибетский духовный лидер, и он уже накануне прибыл в Вашингтон. Пекин уже много лет стремится всячески изолировать Далай-ламу, обвиняя его в стремлении добиться независимости Тибета. Сам же Далай-лам утверждает, что добивается расширенной автономии для своей родины. Вот, пожалуй, самые главные события сегодняшнего дня.
Спасибо, Лейла. В прямом эфире была моя коллега Лейла Гениатуллина. МВД России отрицает наличие бронетехники на месте проведения акции в защиту озера Байкал в Иркутске. Пришедшие на эту акцию протестовали против возобновления работы байкальского ЦБК, что грозит региону, по их словам, экологической катастрофой. Документальные свидетельства говорят об обратном, о том, что бронетехника на этой акции была. В интервью «Радио Свобода» глава региона Дмитрий Мезенцев заявил, что, по его мнению, это цитата, «такой избыточный ресурс, который был привлечен для обеспечения общественного порядка, был безосновательной. Конец цитаты. Наш корреспондент в Иркутске Екатерина Вертинская обратилась к прохожим на улицах и спросила, были ли чрезмерными меры безопасности, принятые властями при проведении митинга в защиту Байкала против возобновления работы байкальского ЦБК.
Ну, я считаю, что наше правительство поступает очень плохо в отношении к своим гражданам, то есть не заботится о них. И этот фарс, эта показуха с БТРами, с митингом на сквере Кирова. Люди же здравомыслящие, люди все видят, все понимают. И все, что происходит, вся эта показуха, и то, что там СМИ официально рассказывается. Мы простые люди, но мы все понимаем, поэтому не знаю, что, зачем, для кого эта показуха-то? Вообще, для чего это делается?
Ну, конечно, это неправомерно, это абсолютно не нужно делать. Зачем народ запугивать, если народ высказывает свою точку зрения, свою точку, свое мнение. Наоборот, мы живем на нашей родной земле, и у каждого иркутянина, как говорится, сердце болит за Байкал, за нашу жемчужину, за нашу красоту. У нас единственное, что здесь самое главное, это Байкал, который мы должны охранять и беречь. А власти вот так вот поступают, это же даже страшно делается. Это что, у нас переворот какой-то готовится в стране? Или что? Все вышли на защиту своего Байкала.
Ну, а это устрашение, это вообще просто, я не знаю, то есть либо у кого-то просто нервы сдали, либо... Этот факт меня просто удивляет, потому что я вообще не понимаю его какой-то необходимости или вообще какой-то даже целесообразности.
Техника, которая была на митинге, это просто излишество, которое никому, кроме слабых, не нужна. Я считаю, что власть на сегодняшний момент очень слабая. Если брать из жизни, то только слабый строит высокий забор вокруг своего дома. И только тот, кто, грубо говоря, наворовал какое-то имущество или деньги, ставит вокруг себя телохранителей, которые будут спасать его и наворованное богатство.
Я скажу, что меня вообще очень сильно беспокоит правительство, которое усиливает внутренние войска для подавления сопротивления своих собственных граждан. Вместо того, чтобы защищать рубежи Родины от каких-то угроз, да, правительство почему-то видит угрозу в своем народе. И вообще любое проявление вот такой силы, оно кажется мне всего лишь запугиванием народа, чтобы вообще я сидел тихо и всего боялся.
Опрос на улицах Иркутска подготовила Екатерина Вертинская. Годовщина принятия антикризисных мер правительством США. Сегодняшние оценки состояния мировой экономики – это главная тема нашей постоянной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В среду исполнился ровно год со дня одобрения Конгрессом беспрецедентного по стоимости пакета экономического стимулирования экономики. Год назад Белый дом и законодатели опасались, что Великая рецессия перерастет в новую Великую депрессию и попытались поставить гигантскую финансовую преграду на пути катящейся вниз американской экономики. В среду президент отчитался об успехе этого начинания, рассказывает Алан Давыдов.
Президент Барак Обама, выступив в среду в Белом доме, высоко оценил значение подписанного им год назад закона о восстановлении и реинвестировании американской экономики. По словам Обамы, одобренный тогда большинством законодателей стимулирующий пакет в 787 миллиардов долларов предотвратил новую Великую депрессию и сохранил рабочие места для 2 миллионов американцев. Мы спасли нашу экономику от худших последствий кризиса. Мы действовали потому, что бездействие привело бы к катастрофе. Мы действовали потому, что на нас лежала большая ответственность, чем просто выиграть следующие выборы. Мы были обязаны предпринять верные действия. Вместе с тем Обама признал, что инициированные его администрацией меры по оздоровлению экономики пока мало отразились на большинстве американцев. Несмотря на замечательную работу, проделанную в рамках закона о восстановлении, миллионы американцев все еще остаются без работы. Еще миллионы всячески стараются свести концы с концами. Республиканские оппоненты президента, стараясь преуменьшить роль стимулирующего пакета, продолжают характеризовать его как крупномасштабную расточительную раздачу средств группам с особыми интересами, которая, увеличив бюджетный дефицит, мало что сделала для роста занятости. Вот что говорит Карл Роуф, бывший старший советник Белого дома в предыдущей республиканской администрации. Экономика, конечно, стабилизируется в сравнении с тем, что было год назад, но из пакета экономического стимулирования потрачено всего 200 миллиардов долларов, так что не стоит преувеличивать значение стимулирующего пакета, особенно для роста занятости. Ведь не случайно, согласно последнему опросу, опросу газеты «Нью-Йорк Таймс» и телесети CBS, только 6% американцев считают, что стимулирующий пакет дал новые рабочие места. Тим Кейн, председатель Национального совета Демократической партии, считает, что главный результат, достигнутый с помощью стимулирующего пакета, это начало роста производства. Рост внутреннего национального продукта начался. Вспомним, когда он начинал падать, следом падала занятость. Чтобы она пошла в рост, потребуется динамичный рост ВНП 2 квартала подряд. Не забудем также, что год назад экономика страны теряла 700 тысяч рабочих мест в месяц, а сейчас эти потери практически на нуле. Нам остается продолжить упорно работать над ростом занятости. По утверждению представителей администрации и самого президента Обамы, программа экономического стимулирования является беспрецедентной для американской истории по своим масштабам, быстроте введения в действие и открытости.
«Дайте мне одностороннего экономиста», — воскликнул в свое время Рональд Рейган, раздосадованный тем, что его экономические советники не способны дать ему внятную рекомендацию о том, как помочь экономике выйти из затянувшегося кризиса. Президент хотел ясности, а экономисты говорили ему: с одной стороны, эта мера может вызвать такие последствия, а с другой, за 20 с лишним лет, прошедших с рейгановской эпохи, не изменилась ни таинственная природа экономических проблем, ни экономисты. В ответ на попытку президента Обамы представить в позитивном свете результаты попыток стимулировать экономику с помощью гигантских государственных расходов, многие экономисты не преминули возразить президенту. А с другой стороны, картина иная. Вот что говорит один из экономистов, Эдвард Хаджинс, научный сотрудник общества «Атлас». В реальности предприниматели не расширяют деятельность. Во-первых, поскольку у них нет уверенности в стабильности американской экономики. Многие из признаков экономической активности, о которых говорит президент, искусственный всплеск, вызванный вливанием денег в определенные программы, который сойдет на нет, когда эта подпитка неизбежно закончится. Во-вторых, что не менее важно, предприниматели, как и большинство американцев, не верят в экономическую мудрость нынешней администрации. Со времени прихода к полной власти в Вашингтоне демократы и администрация Барака Обамы продемонстрировали свою полную фискальную безответственность. Они готовы выбрасывать огромные суммы на близкие их сердцу проекты, вводя страну во все большие долги, мотивируя это необходимостью поддержать экономику. И даже после поражений на выборах в Массачусетсе, Нью-Джерси и Вирджинии они не изменили курс, а лишь подкорректировали тон своих заявлений. Но ведь и многие уважаемые профессионалы согласны с тем, что расходы необходимы в кризисных ситуациях. А ситуация год-полтора назад действительно выглядела пугающе. Невозможно активизировать экономическую активность, попросту вбрасывая деньги в различные проекты. Если повнимательнее взглянуть, на что деньги были потрачены, мы сильно удивимся. Значительные суммы, например, пошли на создание рабочих мест в федеральных и местных государственных структурах. В большинстве случаев это временные работники. В других случаях были сохранены государственные должности, которые бы лучше сократить. Парадоксально, но пока практически ничего не было потрачено на обновление и создание инфраструктуры. Дорог, мостов, линий электропередач. Если к этому добавить, что среди главных проектов президента остается крайне дорогостоящая реформа системы медицинского страхования, которая оценивается в 2 триллиона долларов, борьба со всемирным потеплением, которая приведет к введению налогов и штрафов на крупнейших американских производителей, и энергетические фирмы, то трудно ожидать реального экономического роста. Но администрация, судя по всему, продолжает мыслить в том же направлении. Таково мнение американского экономиста Эдварда Хаджинса о результатах осуществления беспрецедентного пакета мер стимулирования американской экономики, принятого ровно год назад. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 8:30.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. Президент Абхазии Сергей Багабж завершает сегодня свой визит в Москву, первый после его официального вступления в должность 12 февраля. Накануне министр обороны России и Абхазии в присутствии президентов Дмитрия Медведева и Сергея Багабжа подписали соглашение о создании базы российских сухопутных войск на территории Абхазии. На зимних Олимпийских играх в Ванкувере российские спортсмены завоевали первую золотую и серебряную медали. В лыжном спринте классическим ходом первое место занял Никита Крюков, а вторым стал Александр Панжинский. Теперь в активе сборной России 3 медали. Ранее бронзовую награду получил конькобежец Иван Скобрев. Американская федеральная прокуратура предъявила новое обвинение российскому гражданину Виктору Буту, который содержится в тюрьме в Таиланде. И речь идет об отмывании денег и мошенничестве. Бут был арестован в Таиланде в марте 2008 года и с тех пор находится в заключении. США настаивают на его экстрадиции. В Москве в четверг суд допросит мать одной из погибших при авиакатастрофе в Перми в сентябре 2008 года. Речь идет о поданном иске с требованием компенсации морального ущерба в связи с гибелью дочери размером в 3 миллиона долларов. В авиакатастрофе в Перми погибли 88 человек. На границе Северной Кореи, Китая и России произошло землетрясение магнитудой 6,8. Как сообщает геологическая служба США, сведений о разрушениях и угрозе цунами нет. Проживающий в изгнании тибетский духовный лидер Далай-Лама в среду прибыл в Вашингтон, где встретится с президентом США Бараком Обамой. Назначенная на четверг встреча вызывает резкое неприятие со стороны китайских властей. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Правозащитники намерены добиваться освобождения из-под стражи 77-летней Александры Звонаревой, которая содержится в одном из следственных изоляторов Москвы. Следствие считает ее виновной в мошенничестве, подделке документов и легализации преступно нажитых средств. Родственники подсудимой заявляют, что женщина не совершала преступлений и утверждают, что она тяжело больна и нуждается в срочной медицинской помощи. Тем не менее, суд отказывается изменить Звонаревой меру пресечения. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Назначенное на среду судебное заседание по делу Александры Звонаревой, следствие считает ее виновной в мошенничестве, подделке документов и легализации преступно нажитых средств, было фактически сорвано из-за того, что 77-летней подсудимой потребовалась неотложная медицинская помощь. После многочисленных медицинских манипуляций врачи скорой помощи и здания суда увезли Звонареву в специализированную клинику. У пожилой женщины, инвалида второй группы, множество заболеваний, астма, ишемия и почти полная слепота. За время нахождения в следственном изоляторе с сентября прошлого года состояние ее здоровья только ухудшилось. Сейчас она не в состоянии ходить без поддержки, тем не менее суд последовательно соглашается с доводами прокуратуры о том, что обвиняемая может скрыться, оказать давление на свидетелей, продолжит заниматься преступной деятельностью и отказывается освободить Александру Звонареву из-под стражи, говорит внучка подсудимой Анна Золотарь.
Я не понимаю вообще мотивов судьи, почему она так действует, как она может считать, что бабушка может скрыться от суда, если она видит, в каком она состоянии. У нее случился сердечный приступ опять здесь, прямо в зале суда. Чувствует она себя очень плохо. У нее обострилась бронхиальная астма. Она без лекарств уже не может. Сердце больное у нее, она перенесла инфаркт. А у нее такая болезнь серьезная, как отслоение сетчатки глаз. Поэтому у нее стремительно ухудшается зрение.
Отклонив заявленное накануне ходатайство защиты об изменении меры пресечения, суд не принял во внимание приложенное к нему заявление Общественной наблюдательной комиссии по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания города Москвы. Наблюдатели тоже простили выпустить Звонареву под подписку о невыезде, поручительство или залог. По словам председателя комиссии Валерия Борщева, несмотря на отказ суда, правозащитники будут добиваться освобождения 77-летней подсудимой.
Наше глубокое убеждение, что люди, состояние здоровья которых тяжелые, никоим образом не должны находиться в СИЗО. Вот так нам удалось в свое время изменить меру пресечения Ткаченко. Он содержался в Матросской тишине, у него было 4 инфаркта, и тоже судья все время продлевала ему содержание в СИЗО. Он там 3 года сидел, ее не волновало состояние здоровья, так же, как и не волновало ту же судью и состояние здоровья Магнитского. Все это тревожно. Если нужно, члены комиссии, конечно, у нас пойдут на суд и будут свидетельствовать о том, что они видели, и отстаивают нашу точку зрения, что ее надо освободить из СИЗО.
По версии обвинения, в 2005 году Александра Звонарева вступила в сговор с неустановленными лицами, подделала свидетельство о браке и получила права собственности на московскую квартиру и подмосковную дачу умершего москвича Юрия Михеева. Дачу и квартиру впоследствии продала. Сама Александра Звонарева все обвинения отрицает, заявляя, что никогда не была знакома с Михеевым, и человека, фигурирующего в сделке как доверенное лицо, тоже никогда не видела. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Ну что ж, сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Сегодня мы спрашиваем, нужно ли содержать под стражей пожилых и больных, подсудимых и подследственных. Ответить на этот вопрос вы можете также, прислав нам смс-сообщение на номер 8 903 743 2801, пейджер в Москве 660 1046, абонент Радио Свобода, адрес электронной почты mail@radiodefis-svoboda.ru. Ну и напомню, добавлю, что ответить на этот вопрос, нужно ли содержать под стражей больных и пожилых, подсудимых и последственных, вы можете также и на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Вопрос вы этот можете найти в верхней части экрана. Итак, прочитаю несколько сообщений как раз с нашего интернет-сайта. Пока нет звонков. Станислав нам пишет. Нет, считает Станислав, нельзя, потому что существует исключение из правил. Алла Борисовна из Нижневартовска прислала такое сообщение. Меня этот факт возмутил до глубины души. Держать полгода в СИЗО полуслепую больную старушку вместо того, чтобы искать мошенников, похитивших паспорт, зато здорового бугая, который лишил жизни двух человек под подписку о невыезде. И как после этого уважать и защищать государство, в котором такое в порядке вещей? Это сообщение от Аллы Борисовны из Нижневартовска. Ну а у нас есть звонки. Первым до нас дозвонился Владимир из Москвы. Владимир, здравствуйте. Как вы ответите на наш вопрос, нужно ли содержать под стражей пожилых и больных, подсудимых и подследственных?
Доброе утро, Свобода. Вы знаете, как сказал наш так называемый назначенный президент, свобода лучше, нежели не свобода. И все, что касается свободы, я думаю, что данная женщина должна незамедлительно быть освобождена из-под стражи. Ну что это за безобразие? Пожилого человека содержать в клетке, это только может быть при фашизме. Это строй, фашистский строй, самый натуральный фашистский строй. Взять бабушку эту несчастную, взять этих руководителей ЮКОСа, которые судят не знам за что, взять общее состояние дел, когда против мирных жителей вытаскивают бронетранспортеры, взять личное право каждого граждан на высказывание своего мнения, где ментовская дубина гуляет по светлым головам граждан народа. Это самый натуральный фашистский режим. Слов нет, возмущения.
Таково мнение нашего слушателя. Давайте еще один звонок послушаем. Сейчас Николай из Мичуринска на прямой связи. Николай, ваше мнение, нужно содержать под стражей больных и пожилых, подсудимых и последственных?
Здравствуйте. Я считаю, что российская и советская концлагерная система, она, в принципе, не изменилась и по сей день, всегда была людоедской. О каком гуманизме, о какой пощаде могла быть речь, если они уничтожали миллионами людей, и сейчас вот эту несчастную бабушку посадили, вот эти садисты, эти прокуроры, вот эти судьи, ну это вообще надо обладать просто каким-то циклопьим характером, чтобы вот так жестоко относиться к людям, имеющим массу заболеваний, не совершивших там тихчайших преступлений.
Ну что ж, Николай, я понимаю, что вы, скорее всего, против содержания под стражей пожилых и больных, подсудимых и подследственных. А давайте послушаем Светлану Алексеевну, что она ответит. Доброе утро.
Здравствуйте. Я считаю, что отношение к пожилой женщине абсолютно циничное. Но сажать преступников по некоторым преступлениям, даже если они в возрасте солидном, я считаю возможным.
Но преступник или нет, те, это как которые... раз решает суд. А до того, как суд объявил человека преступником, речь идет ведь об этом. Речь идет о том, что человек, когда находится еще под судом или под следствием, он находится в следственном изоляторе, допустим. И вот он либо больной, либо пожилой, либо и то, и другое вместе. Вот в этом случае нужно ли содержать его под стражей?
Я считаю, что есть такие виды преступлений, когда это обосновано.
Например?
Те, которые могут повлиять на ход следствия. Несмотря на то, что они больные, должны сидеть.
Это был звонок от Светланы, а сейчас послушаем Анатолия из Татарстана. Анатолий, здравствуйте, ваше мнение.
Здравствуйте, вот я слушаю все это. Во-первых, мы, знаете, живем не в гуманном обществе и управляют этой страной такие же это КГБшные братки во главе с Путиным. О какой гуманности может идти речь? Вообще надо гуманно относиться к любому больному человеку, если в зависимости от степени его состояния. А тем более такую женщину, которая уже еще и не доказана никем, ничем. И прекрасно знаем, как содержит Ходорковского ни за что, ни про что. У нас не застрахован ни один человек. Пока во главе государства будет стоять вот такой мочильщик Путин.
Это был звонок из Татарстана. Анатолий, а сейчас послушаем Марину Николаевну из Москвы. Марина Николаевна, доброе утро.
Доброе утро. Ну, вообще, конечно, настал, так сказать, момент, чтобы все правозащитные силы, так сказать, взялись за гуманизацию. Очень хороший, так сказать, пример для того, чтобы немножечко нашу, так сказать, систему страшную, еще бывшую сталинскую, немножечко облагородить. Ведь они сами говорят о каких-то браслетах, о каких-то, так сказать, еще других, так сказать, ну, способах. Вот как раз к больным и старым надо начать применять вот эти вот, так сказать, их браслеты, то, что они там... Или они браслеты для себя готовят, чтобы их не сажали, наши думцы. Ведь, наверное, придет время и придется их сажать за их законы и за их, так сказать, человеконенавистническую политику.
Спасибо, Марина Николаевна. Это был звонок из Москвы. А в завершение дискуссии в этом часе я прочитаю сообщение от наших постоянных слушателей Майоровых, которые пишут: да нет, конечно, тем более не нужно содержать под стражей пожилых и больных подсудимых и последственных, тем более если речь идет, ну, а вот тут же... Уточняют они о подследственных, а не о приговоренных. У нас просто пунктик такой: сажать, независимо от того, опасен человек для общества или нет. Ровно через час дискуссию продолжим. Телефон прямого эфира 8 800 222-12.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас узнаем о том, о чем пишут сегодня свежие российские газеты. Рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро. Итак, с какими заголовками вышли газеты?
Доброе утро, Михаил. Басманный арест оказался подозрительным, сообщает на первой полосе «Коммерсант». Мосгорсуд отпустил обвиняемого в вымогательстве рекордной суммы следователя. Ну и еще «Коммерсант» традиционно на этой неделе на первую полосу выносит спортивную публикацию. Олимпийские игры идут. Так вот, озаглавлена она: «Российские олимпийцы утратили историческое преимущество», и подзаголовок гласит: «По числу наград всех зимних олимпиад Россию обогнала Германия». Ну, а «Московский комсомолец» вот на эту спортивную тему публикует статью, озаглавленную «Эфир в шоколаде». Так вот, если верить российским телекомментаторам, оказывается, в России, в Ванкувере все замечательно. Газета «Ведомости», «Долина Советов». Это тоже продолжение темы этой недели о том, что в России должна образоваться своя Кремниевая долина. Кремлевская долина, так озаглавила в свое время публикацию «Ведомости» на эту тему. Так вот, сейчас в Россию пожаловали топ-менеджеры крупнейших американских IT-компаний. Они расскажут чиновникам, как организовать вот этот самый аналог Кремниевой долины. «Сталин в городе», газета «Время новостей». В Москве появится стенды с описанием заслуг вождя народов в Великой Отечественной. Есть публикация, посвященная визиту Сергея Багапша в Москву, «Абхазский плацдарм», независимая газета. Россия продолжает наращивать военную группировку на Черноморском побережье Южного Кавказа. Ну, а «Известия» поэтому пишут, что по этому поводу, что Москва гарантирует Сухуму суверенитет своим военным присутствием и инвестициями в экономику. «Вся президентская рать», газета «Новое известие». Сменяя глав регионов, федеральный центр превыше всего ставит стабильность и преемственность. Но еще «Новое известие» сообщает, сообщают нам о том, что по числу погибших журналистов Россия заняла 5-е место. Горячая точка, так озаглавлена эта публикация.
Спасибо, Валерия. Одна из этих публикаций или какая-нибудь другая в подробном изложении примерно через полчаса в программе «Время свободы». В Москве 8:45.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Абхазии Сергей Багабж завершает сегодня визит в Москву. Накануне Россия и Абхазия подписали соглашение о создании базы российских сухопутных войск на территории Абхазии. На зимних Олимпийских играх в Ванкувере российские спортсмены завоевали первые золотую и серебряную медали. В лыжном спринте классическим ходом первое место занял Никита Крюков, а вторым стал Александр Панжинский. На границе Северной Кореи, Китая и России произошло землетрясение магнитудой 6,8. Американская федеральная прокуратура предъявила новые обвинения. Обвинение российскому гражданину Виктору Буту, который содержится в тюрьме в Таиланде. На Гаити освобождены 8 из 10 американских миссионеров, которые были задержаны по обвинению в попытке незаконного вывоза 33 гаитянских детей. Доллар сегодня стоит 29 рублей 98 копеек, евро 41 рубль 26 копеек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мосгорсуд не будет рассматривать жалобы жителей поселка Речник на снос домов до окончания прокурорской проверки, которую потребовал провести президент России Дмитрий Медведев, чтобы выяснить, не были ли нарушены права жителей поселка. С рассмотрения уже сняты 6 кассационных жалоб. Жители Речника опровергают новые заявления мэра Москвы Юрия Лужкова о незаконности строений и обратились в суд с исками на 18 миллиардов рублей к Лужкову и Митволю. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
В ожидании результатов расследования истории со сносом домов в Речнике продолжает действовать мораторий на действия судебных приставов. Как рассказал председатель Речника Андрей Артеменко, на землях под снесенными домами...
Работает экскаватор, да. Вот у меня есть хозяин, я частное лицо, что хочу здесь, то и копаю.
Глава Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков заявил журналистам, что пока Генеральная прокуратура не закончит проверку соблюдения прав жителей поселка, здесь не появятся судебные приставы.
Принудительный снос может осуществляться только силами взыскателя в данном случае. Насколько мне известно, сейчас такие действия со стороны взыскателя приостановлены на время проверки Генеральной прокуратуры и контрольного управления.
Артур Парфенчиков также заявил, что пока не видит каких-то грубых нарушений в действиях своих подчиненных в поселке Речник. Но, с другой стороны, ведомство в недостаточном количестве получает информацию от сторон исполнительного производства. Он уточнил, что к ним поступило пока лишь 8 обращений об отложении исполнительных действий и информация о том, что один из исполнительный лист был фактически предъявлен не тому лицу, которому реально принадлежало строение. Прокурор Западного административного округа Москвы Станислав Иванов посетил дачников и сообщил журналистам, что по фактам мародерства возбуждено 4 уголовных дела.
Более 50 было обращений жителей различной формы информации. На 02 поступало звонки. По каждому случаю мы разбираемся. Есть материалы, которые поступили в Следственный комитет на действия сотрудников правоохранительных органов. То же самое по ним проводится в настоящее время проверки. Возбуждено 4 уголовных дела по факту кражи, хищения имущества.
Столичные власти продолжают утверждать, что строения речника незаконны и должны быть снесены. Московский комсомолец цитирует Юрия Лужкова, заявившего, что суд, начиная с 1957 года, неоднократно устанавливал незаконность строительства на территории особо охраняемого парка. Начальник правового управления правительства Москвы Геннадий Пономарев в телевизионном эфире заявил, что садоводческое некоммерческое партнерство «Речник» в нынешнем виде было зарегистрировано в 2000 году. Это совершенно новое юридическое лицо, не имеющее никакого отношения к садоводческому товариществу «Речник». Председатель «Речника» Андрей Артеменко считает, что по этой логике все садовые товарищества в России находятся вне закона.
Что значит вновь зарегистрировано? А куда делось старое? В 1998 году вышел указ по садовым товариществам. До этого садовые товарищества висели в воздухе, как юридические лица. О приведении в нормы закона всех юридических лиц, которые относятся там, к садовым товариществам. В 2000 году садовое товарищество «Речник» пошло просто и зарегистрировалось в налоговой инспекции. То есть привело в соответствии закона заметьте, вот эту фразу, привело в соответствии закона свои документы, оформило полностью, как оно должно было оформлено. Так проходила регистрация садовых товариществ. Они все регистрировались, но с которыми садовые товарищества были, они, получается, все вновь созданы, все, сколько миллионов садовых товариществ есть в стране.
16 февраля Мосгорсуд снял с рассмотрения иски жителей поселка по обжалованию решения о сносе. Иски отправлены в суд первой инстанции, и Кунцевский суд, в свою очередь, не будет принимать никаких решений до окончания проверки Генеральной прокуратуры и контрольного управления администрации президента. Вот как это оценивает Андрей Артеменко.
Вот это смешно. То есть суд как? Он с оглядкой на прокуратуру, что примет прокуратура? Это вообще уже нонсенс, да, это что, в ручном режиме у нас суды будут работать? Прокуратура скажет так, или президент должен сказать, как им работать? Должен рассматривать с точки зрения закона, а не с точки зрения, там, как это на это посмотрит прокуратура.
Жители московского поселка Речник теперь готовят иски к мэру Москвы Юрию Лужкову и префекту Северного административного округа столицы Олегу Митволю с требованием выплатить 17,8 миллиарда рублей компенсации. Они убеждены, что по итогам проверки Генпрокуратура согласится с их законными правами на использование дачной амнистии и оформление земли в собственность. Вера Володина для Радио Свобода, Москва.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о новых обвинениях, предъявленных российскому торговцу оружием. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Для 8 из 10 американских баптистов, задержанных на Гаити по подозрению в контрабанде детей, 19-дневное заключение закончилось в среду. Судья в Порт-о-Пренсе дал указание освободить их из тюрьмы и позволил им возвратиться в Соединенные Штаты. Под стражей остаются двое – глава группы Лора Силсби и ее помощница Чериса Кутлер. Внимание судьи привлекло то, что руководительница группы, заявившая о том, что они прилетели на Гаити, чтобы помочь сиротам, жертвам землетрясения, были в стране до землетрясения. Американские миссионеры были остановлены во время попытки пересечь границу Гаити и Доминиканской республики. В их автобусе находилось 33 ребенка. По словам баптистов, они намеревались организовать для них приют в соседней стране. Позже выяснилось, что многие из детей не сироты, что группа ничего не сделала для организации приюта, что за главой группы числятся сомнительные бизнес-сделки. Гаитянские власти завели уголовное дело о попытке незаконного вывоза детей. Несмотря на освобождение восьмерки американцев, расследование по этому делу продолжается гаитянской прокуратурой. Звезда гольфа Тайгер Вудс намерен в пятницу прервать свое трехмесячное молчание и принести извинения за свое поведение. Мероприятие, которое одни источники называют пресс-конференцией, другие – встречи с узким кругом коллег, друзей и партнеров, пройдет в помещении Американской ассоциации гольфа. Она с ужасом наблюдает за резким падением внимания к их виду спорта со стороны американцев и, соответственно, рекламодателей. История постельных увлечений Вудса, создавшего образ примерного семьянина, продолжает разбухать новыми сальными подробностями, в то время как звезда, по сведениям таблоидов, проходит курс лечения от патологической сексуальной зависимости. Мир профессионального гольфа жаждет возвращения Вудса, и он, по словам его представителя, готов обсудить на этой встрече и будущие спортивные планы, планы возвращения в большой спорт. Но жаждут возвращения Вудса и другие персонажи этой истории. Например, адвокат порнозвезды Вероники Сивик Дэниелс говорит, что его клиентка хочет услышать публичные извинения из уст Вудса в ее адрес за боль и терзание, которое вызвало у нее окончание трехлетних отношений с человеком, ради которого она бросила занятия любимым делом и ушла в подполье, когда начался скандал, чтобы не давать пищи для сплетен недругам Вудса. В среду американская прокуратура выдвинула новые обвинения против Виктора Бута, одной из самых знаменитых фигур в мире подпольной торговли оружием. Бут был задержан по просьбе США властями Таиланда. Новые обвинения должны, скорее всего, повысить шансы на его экстрадицию в Соединенные Штаты. Суд над Бутом может стать одним из самых шумных процессов десятилетия. Слово Яну Рунову.
Ему предъявлены обвинения в отмывании денег, в мошенничестве, в заговоре с целью отмывания денег и так далее. Эти обвинения прибавились к прежним, главное из которых – незаконная продажа оружия террористическим организациям и антиправительственным вооруженным группировкам. По просьбе Соединенных Штатов Виктор Бут был арестован в Таиланде по подозрению в том, что он продавал террористическим организациям, в частности колумбийской ФАРК, оружие, которое было использовано и против американских солдат, и против граждан Соединенных Штатов. Америка обратилась к Таиланду с просьбой об экстрадиции Бута в Соединенные Штаты. Однако до сих пор власти Таиланда не удовлетворили просьбу, поскольку в Таиланде организация ФАРК не внесена в список террористических. Повлияют ли выдвинутые американской прокуратурой новые обвинения в отмывании денег, в мошенничестве и так далее на решение об экстрадиции? Американский эксперт по юридическим и международным исследованиям из Института Independence в Голдене, штат Колорадо, Дэвид Коппел, ответил. Я полагаю, они, эти новые обвинения, не сыграют значительной роли в вопросе об экстрадиции. Прежние обвинения достаточно весомы. Скорее, новые обвинения важны для того, чтобы разрушить структуру всей преступной группировки Бута и находящегося в бегах его сообщника, гражданина Соединенных Штатов Ричарда Аммара Чичакли. Если его поймают, он может рассказать то, что Бут не рассказывает. Бут находится в Таиланде под арестом с марта 2008 года. Есть ли какое-то движение в его деле? Во вторник, 16 февраля, Таиландский апелляционный суд отклонил ходатайство Виктора Бута об освобождении под залог вплоть до решения об экстрадиции. Если удастся доказать, что Бут действительно нанес немалый ущерб, продавая оружие террористам, то Америка сможет заручиться поддержкой других стран, участвующих в войне против терроризма, и готовых предать суду таких, как Бут, который, возможно, является худшим из тех, кто вооружает террористов. Это был Дэвид Коппел из Института Independence в Голдене, штат Колорадо. В обвинениях, выдвинутых прокуратурой Соединенных Штатов против Бута, говорится, что он с 90-х годов известен как крупнейший международный нелегальный торговец оружием. Создав целый воздушный флот из грузовых самолетов, он поставлял вооружение и военное снаряжение в страны Африки, Южной Америки и Ближнего Востока. С помощью этого оружия разжигались конфликты в Афганистане, Анголе, Либерии, Руанде, Судане и других странах.
Этой корреспонденцией Яна Рунова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Слушайте в следующем часе программы «Время свободы». Юлия Тимошенко требует отменить дату инаугурации президента страны после решения суда о приостановлении действия окончательного протокола Центра избиркома, согласно которому избранным главой государства объявлен Виктор Янукович. Барак Обама сегодня проведет переговоры с Далай-ламой. Китай против этой встречи. Олимпийские новости из канадского Ванкувера. И, конечно, продолжим общение с нашими слушателями на тему, нужно ли содержать под стражей пожилых и больных подсудимых. В середине часа мы, как обычно, принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. СМС-сообщение с ответами вы можете посылать на номер 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660 1046. И не забывайте, что поучаствовать в дискуссии на эту тему вы можете также и на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Варшава, Минск. Оттепель заканчивается.
Комментарии экспертов.
Спортивный журналист Сергей Микулик. При Кадырове Терек из высшей лиги не вылетит.
В блогах Свободы.
Как детдомовцев воспитывают в психиатрических больницах.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.